Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Русская книга в цикле «Россия как цивилизация». До 15 века картинки-заставки звериного стиля на полях летописей не оскорбляли святость текста. Они иллюстрировали убеждение, что край света, как и край страницы, заселен пёсьеглавцами, людьми рогатыми и трехногими, фениксами и василисками. Но с 15 века появился запрет. Горе тому, кто черкает у книг по полям. На оном свете те письмена исчеркают бесы по лицу жалом железным. Библиотеки середины XVIII века – это библиотеки на французском, немецком, голландском языках. Русских книг либо нет, либо их ничтожно мало. Сам русский язык еще не готов к выражению сложных понятий – политических, философских, литературных. «Россия как цивилизация» – цикл Елены Ольшанской. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 22 октября 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Русская книга» из цикла «Россия как цивилизация». Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный он летопись свою ведет. И часто я угадать хотел, о чем он пишет, о темном ли владычестве татар, о казнях ли свирепых Иоанна, о бурном ли новогородском вече. Пушкинский летописец в Борисе Годунове смиренный монах, а в прошлом воин, свидетель былого, о котором пишет. В Старой Руси книжная премудрость почиталась высоко, была делом не только церковным, но и государственным. Ярослав Мудрый любим бе книгам, Владимир Мономах – автор поучения. Прославились литературными талантами Иван Грозный и Екатерина II. Российские и, а следом, советские правители признавали огромную власть книги над умами своих подданных. Это во многом и определило судьбу и особенности русской книги.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Русская книга». Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух, сказал Осип Мандельштам, когда творцы социалистического реализма превратились в государственных вельмож, а Сталин и Гитлер раскладывали костры из запрещенных ими книг. Сочинители этих книг были либо уже убиты, либо отправлены в ссылку, в тюрьмы, в изгнание. «Других писателей у меня для вас нет», — заявил как-то Сталин и солгал. У России другие писатели были всегда, но фраза сохранилась в истории. «Бог творит хотением, его творчество — чистая словеса», — говорится в «Шестидневе». Книга в России имела символическое значение. Картинки-заставки звериного стиля на широких полях летописей не оскорбляли святость текста.
Они иллюстрировали убеждение, что край света, как и край страницы, заселен песьеглавцами, рогатыми и трехногими людьми, фениксами и василисками. С XV века появился особый запрет. Горе тому, кто черкает у книг по полям. На оном свете те письмена исчеркают бесы по лицу жалом железным. Это наказание казалось естественным, ведь вплоть до XVII века по судебнику за поджог сжигали, за смертоубийство рубили голову, за чеканку фальшивой монеты заливали горло расплавленным свинцом. Церковный раскол стал первым ответом средневекового общества на вызов нового времени. Историк Александр Каменский.
Самое яркое произведение, связанное с расколом, это, конечно же, всем хорошо известное житие протопопа Аввакума. Но при этом поразительно то, что, будучи яростным защитником вот этой старой веры, то есть каких-то архаичных, так сказать, форм, Аввакум пишет сочинение в духе абсолютно нового времени. Он пишет сочинение о себе. То есть вот личность оказывается выделенной в литературе. Оно, само это сочинение по жанру оказывается уже принадлежащим, так сказать, какому-то иному измерению, иному времени. То есть заканчивается период старой культуры, заканчивается период старой литературы, и возникают какие-то новые вещи.
«Русь, чего-то тебе захотелось о немецких поступков и обычаев», — сокрушался протопоп Аввакум. Новые люди говорили о европейской культуре, о просвещении, стремились в Москве невежество, темность прогонять. Поэт Симеон Полоцкий на торжественном столе в день крестин царевича Петра Алексеевича, будущего Петра I, читал торжественные вирши, в которых предсказывал младенцу великие подвиги. Татьяна Смолярова, филолог.
Когда мы говорим о культуре конца XVII века, то само достаточно абстрактное всегда понятие влияния переводится на язык конкретных географических перемещений. То есть тот же самый Семён Полоцкий просто в какой-то момент приехал из Киева в Москву. И, так сказать, таким образом этот жанр просто абсолютно, так сказать, реальным географическим перемещением вошел в русскую литературу, будучи до этого принадлежностью литературы и культуры польской. У них самый известный панегирик Семёна Полоцкого, сборник его торжественных вирш «Орел российский», предполагает необыкновенно сложный путь по этой книге, необыкновенно сложное прочтение. Причем изобразительность существует как на уровне просто рисунков, включенных в текст, рисунков, скажем, знаков зодиака, которые пророчествуют о будущем, так и на уровне самого расположения текста на странице, потому что правила чтения панегириков были чрезвычайно сложными. Надо было сначала на первой строке прочесть 4 слога, на второй строке 3 слога, на третьей 1, потом вернуться к первой. То есть главным была возможность нескольких прочтений, не взаимоисключающих, то есть ту же самую строчку, те же самые там первые 4 строчки панегирика представляли собой некое смысловое единство, и если ты читал строчку подряд, и если ты, так сказать, следовал вот этой рекомендованной лесенке.
В середине XVII века в Москве провели перепись. Хозяин каждого двора обязан был лично расписаться в книге. За неграмотного прилагал руку сосед. Выяснилось, что московское духовенство и дворянство почти поголовно грамотны. Среди купечества насчитывалось от 75 до 96 грамотных на 100 душ мужеского пола. От 23 до 52% посадских мужиков умели читать и писать. Единственная тогда на Руси типография, Московский печатный двор, во второй половине XVII века издала 300 тысяч букварей и 150 тысяч учительных псалтырий и часословов, причем буквари продавались по копейке. При Петре I уже в разгар европеизации грамотность резко понизилась. Силы нации были отвлечены на флот, армию, постройку новой столицы. Литература начала самостоятельную жизнь. из дела церковного она превратилась в дело государственное. Главным литературным жанром явилась ода. Татьяна Смолярова.
Темой любой оды является событие. Будь то какая-то значительная военная победа, день рождения императрицы или ее отважная прививка от оспы, как это было сделано Екатериной в 1768 году. И, как мы знаем, этому событию были посвящены чрезвычайно пышные торжества и аллегорические спектакли, и оды были написаны. Так вот, расцвет оды всегда совпадает с моментами усиленного, иногда даже несколько гипертрофированного внимания к событию. Все, так сказать, упомнить невозможно. И вот за одой в обществе закреплена функция, можно даже сказать, миссия, наметить точки, по которым впоследствии будет строиться маршрут. Ода 1748 года на вошествие на престол Елизаветы упоминает, скажем, о пожаре библиотеки Академии наук. Если, так сказать, уже перенестись почти в конец XVIII века, вряд ли бы без оды Василия Петровича Петрова, знаменитой огромной оды на великолепный карусель, вряд ли бы мы помнили о том, что были в Петербурге в 1766 году такие торжества, вряд ли бы мы помнили о том, что карусель в XVIII веке употреблялось само слово в значении конных состязаний, конных рестаний, и употреблялось в мужском роде, а не в женском.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Библиотеки, скажем, середины XVIII века – это библиотеки на французском, немецком, голландском языках. Я говорю о библиотеках людей, которые ценили, знали и любили книгу. Но русских книг в этих библиотеках либо нет, либо ничтожно мало. Здесь мы сталкиваемся с очень интересным процессом. Россия входит в европейскую культуру вместе с Петром Первым, и язык русский к этому моменту не готов к тому, чтобы на нем выражались достаточно сложные вещи, политические, философские, для того, чтобы возникала литературная изящная словесность. Процесс трансформации языка, формирования нового гражданского русского языка и традиции писания на этом языке, и традиции чтения на этом языке потребовали без малого век. Вот заметим, что поэзия и проза XVIII века читается очень трудно. Она в каком-то смысле дальше от нас, чем литература XVII века и заведомо XIX, потому что это переходный процесс. Только к концу XVIII века и с началом XIX века формируется сегодняшний русский язык, и в этом отношении Пушкин типологически соответствует Лютеру, который создал немецкий язык. И язык этот с того момента более-менее развивается, движется до дня сегодняшнего.
Семен Экштут, доктор философских наук.
В феврале 25 года в Петербурге тиражом 2400 экземпляров выходит небольшая книжечка, точнее даже брошюрка, 84 странички. Книжечка эта стоит 5 рублей, что по тому курсу, по тому масштабу цен довольно-таки много. И книжечка называется так: «Евгений Онегин». И в предисловии сказано, что вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, никогда не будет закончено. Вот за это начало большого стихотворения, которое, вероятно, никогда не будет закончено, читатели должны были заплатить 5 рублей. И сейчас уже, кроме специалистов по истории литературы, мало кто знает, что в первой главе Евгения Онегина было предпослано такое авторское вступление в стихах. Это разговор книгопродавца с поэтом. И там была сформулирована одна из важнейших истин 19-го столетия. «Внемлите истине полезной, наш век торгаш, всей век железный, без денег и свободы нет». Позвольте просто вам сказать, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот эти две последние строчки настолько часто цитировали, что они уже затасканы от постоянного употребления. И мы не можем себе представить ту остроту непосредственного восприятия, с какой эти строчки прошли первые пушкинские читатели. В России всегда была исключительно велика степень доверия к печатному слову. Так вот, первый поэт России признается публично в том, ну пусть от лица там, своего лирического героя, что он пишет ради денег. Причем он признается печатно в своих самых сокровенных мыслях, потому что весь 1724 год прошел для него в любопытных размышлениях на тему о том, имеет ли смысл писать ради денег, не имеет смысл писать. И в одном из своих откровенных писем он написал так: «За деньги, за деньги, за деньги, таков я во всей наготе своего цинизма».
Когда была напечатана поэма Пушкина «Бахчисарайский фонтан», поэт получил неожиданно большой гонорар – 3000 рублей. Это приободрило его друзей и современников. Они говорили, что Россия теперь вплотную приблизилась к Европе. Князь Вяземский радовался, слава Богу, теперь головой можно прокормить брюхо. Семен Экштут.
Один книжный завод в пушкинскую эпоху составлял 1200 экземпляров. При этом реально расходилось экземпляров 600-700, максимум 800. 1200 экземпляров, как правило, никогда не расходилось, но технология процесса печатания книги была такова, что невыгодно было печатать именно 800 экземпляров. Поэтому типография печатала 1200 экземпляров, отлично зная, что разойдется максимум 800, но стоимость всех 1200 экземпляров раскладывалась именно на эти 800 экземпляров. То есть первые 800 читателей, которые покупали книгу, они как бы оплачивали те 400 экземпляров, которые впоследствии использовались для того, чтобы из них делать пакетики для продажи ягод, продавать старьевщикам и так далее. Если книга по истории расходилась тиражом в 300 экземпляров, это считалось абсолютно нормально. Ну, если она расходилась тиражом в 600 экземпляров, это было очень хорошо. Свыше 600 экземпляров книга по истории не расходилась. Тут я позволю себе прямую аналогию с сегодняшним днем. В настоящий момент научные книги выходят тиражом и 200, и 300, и 1000 экземпляров, свыше 3000 они не выходят никогда. И вот эта цифра 3000 экземпляров, она тоже является знаковой. Дело в том, что когда Карамзин напечатал свою историю государства российского, он напечатал 2,5 завода. И 3000 экземпляров разошлись в течение месяца. Этот случай был небывалый. Он поразил современников, и многие специалисты по истории русской культуры полагали, что ничего подобного в России не было по сию пору. Если брать не абсолютные величины, а вот сравнивать вещи относительные. Вот Карамзин был назначен государственным историографом, получал 2000 рублей в год. Это было генеральское жалование. Ему шли очередные чины, его награждали орденами. Царь распорядился напечатать историю государства российского за казенный счет и в казенной типографии. А весь тираж был как бы подарен Карамзину. И когда он продавал историю государства российского, то те деньги, которые он получал, шли в его карман.
Зимой этого года в селе Михайловском Псковской области будет установлен памятник зайцу, перебежавшему дорогу саням ссыльного Александра Пушкина, когда он внезапно в декабре 1825 года решил ехать в Санкт-Петербург. Встретив зайца, дурная примета, суеверный поэт повернул назад и не попал таким образом на Сенатскую площадь в день восстания декабристов. Заяц оказал русской поэзии неоценимую услугу. После разгрома восстания царь Николай I пытался приблизить поэта ко двору. Семен Экштут.
В пушкинскую эпоху напечатать книгу по истории Пугачева было так же важно, как, скажем, еще лет 10-15 назад напечатать какую-нибудь статью или монографию по жертвам сталинских репрессий или по каким-нибудь тайнам нашей истории, например, пакт Молотова-Риббентропа или Катынская трагедия. Вещи абсолютно соизмеримы, потому что Екатерина Великая после подавления восстания Пугачева повелела предать происшествие вечному забвению. И практически до первых лет царствования Александра I о Пугачеве в печати упоминать запрещалось, тем более печатать какое-то развернутое сочинение. Для Пушкина были открыты документы секретных архивов, он получил доступ к материалам, которые никто до него не видел. И, естественно, он рассчитывал на интерес читающей публики к своему сочинению. Для печатания истории Пугачевского бунта Александр Сергеевич получил у государя Николая Павловича ссуду беспроцентную в 20 тысяч рублей. В ту эпоху ссуду давали даже от лица правительства под проценты. Ну, они были не очень высокие, ни в какое сравнение не шли с с современным судным процентом. И, кроме того, всякий, получающий суду от правительства, обязан был выплатить некоторый процент, не очень большой, но фиксированный, в пользу инвалидов, ну, то есть ветеранов. Пушкина освободили и от этой выплаты, то есть ему дали 20 тысяч рублей суды на несколько лет. Это было очень много, потому что, скажем, даже жалование в 5 тысяч рублей, которое он получал как государственный историограф, которому поручалось написать историю Петра Великого, было жалованием очень большим, и не всякий генерал в Российской империи мог похвастаться тем, что он получает 5 тысяч рублей в год. Как правило, генерал получал 2-3 тысячи рублей. Реально напечатать книги стоило порядка 5 тысяч рублей. Но пушкинисты – народ дотошный. Они обратили внимание, что ту сумму, которую Пушкин заплатил за печатание истории Пугачевского бунта, примерно такую же сумму, если не больше, он заплатил в модный магазин «Мадам Сихлер» за наряды Натальи Николаевны. Когда книга вышла из печати, а вышла она в продажу, поступила она в продажу 28 декабря 1934 года, то есть последние дни уходящего года. А весь 1934 год книгу печатали. Пушкин правил корректуру, вносил какие-то изменения. Когда книга поступила в продажу, первоначально к ней был проявлен очень высокий, очень сильный интерес. И в первые 3 недели разошлось несколько сот экземпляров. То есть вот где-то вот эти 600, 700, 800 экземпляров были проданы в течение первых 3 недель. И дальше наступило сильнейшее разочарование. Книга продавалась очень плохо. То есть всего при жизни Пушкина из 3000 экземпляров было продано всего лишь 1225 книг. Подчеркиваю, такого не было ни с одной из пушкинских книг. Скажем, вот миниатюрное издание Евгения Онегина, которое вышло незадолго до гибели поэта, продавалось за несколько номиналов.
Игорь Яковенко.
Писатель оказывался в России и философом, и нравственным, так сказать, мыслителем, и политэкономом, и политиком, и пророком. Отчасти это было связано с тем, что в России не существовало политической жизни в собственном смысле этого слова. Россия была либо монархией, причем не конституционной монархией, а абсолютной самодержавной монархией, либо она была Советским Союзом, идиократией, где также не существовало разномыслия. Писатель оказывался в исключительном положении. Он собирал в себе все смыслы, все формы выражения. Но сегодня возникает собственная литература.
На волнах радио «Свобода» передача Елены Ольшанской «Русская книга». Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Русская книга в цикле «Россия как цивилизация». Идеалистическое отношение к профессии литератора. И прагматическое. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать», — говорил Пушкин. Князь Вяземский радовался пушкинскому большому гонорару. «Слава богу, теперь головой можно прокормить брюхо». Тем не менее, не столько Пушкин жил литературой, сколько его литературный и нравственный антипод Фадей Булгарин, преуспевший не только в писании, но и в рекламе своих сочинений. Что делается с книгоизданием сегодня? Роль книги в советские времена была сильно преувеличена, нынче сильно недооценивается. Прежде книга покупалась за ее дефицитность, как вложение в культурный объект. Читать было далеко не обязательно. Эта инерционность отношения к изданиям сохранялась еще в 90-е годы, но быстро убывала. Сегодняшние тиражи многих книг равны тиражам пушкинской эпохи, при том, что народу в России теперь в несколько раз больше. «Россия как цивилизация». Цикл Елены Ольшанской. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 22 октября 2000 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Русская книга» из цикла «Россия как цивилизация». Святая, как ее назвали на Западе, русская литература, литература Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, выросла под строгой цензурной опекой, под грузом социальных и политических проблем. В XIX веке повторилось чудо почти тысячелетней давности, когда едва крещенная и только что получившая письменность Русь вдруг создала литературные шедевры «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати». В Советском Союзе эта нить не прервалась. Общество внимательно следило за отношениями власти и культуры. Произнесенное слово, как ни зажимали рот говорящему, было слышно далеко. Но все это в прошлом. Новое время явилось в одночасье. Больше нет ни гонимых литераторов, ни гонителей. Дмитрий Володихин, литератор, историк, владелец издательства «Мануфактура».
Что касается 90-х годов, то их начало – время великих надежд в издательском деле. И эти великие надежды примерно к середине 90-х, к докризисному уже времени, к 95-му году, к 96-му году, наткнулись на трезвую оценку ситуации. Тот книжный рынок в России, который оказался бездонным, безбрежным, глубочайшим, как Марианская впадина, оказался гораздо уже, чем это представлялось. Гораздо меньше и гораздо, как бы это сказать, мельче. 98-й год этот самый рынок подкосил страшно. Если 97-й, первый план 98-го года, это все-таки некоторый подъем издательского дела, то 98-99 это чума и после чуми, когда человек встал с постели после тяжелой болезни, но тем не менее едва-едва держится на ногах.
Вацлав Михальский, прозаик, владелец издательства «Согласие».
Что касается нашего издательства, оно было создано в 1990 году. Был создан журнал «Согласие». Мы издавали его 3 года. Но потом тиражи стали катастрофически падать, и нам было не по силам издавать журналы. В 1994 году мы полностью стали одноименным издательством. Дебютировали мы собранием сочинений в 3 томах Георгия Иванова. Мы выпустили его с интервалом в 2 недели каждый том, подождали эти 1,5 месяца и, как говорится, бросили на рынок одновременно 3 тома. Издание имело успех. Потом мы издали собрание сочинений Владислава Ходосевича, собрание сочинений Гайто Газданова, собрание сочинений Игоря Чинова, собрание сочинений Бориса Поплавского, собрание сочинений Ивана Елагина. Но мы издали Надежду Яковлевну Мандельштам, ее 2-томник. Издали Лидии Корнею Чуковской записки об Анне Ахматовой 3-томник. Издали Солженицына «Бодал стеленок с дубом», то, что не издавалось. Как вы помните, едва появилась книжка, и ее нету. А сейчас мы выпустили Тимофея Ворисовского, шикарный том. Если бы это случилось 10 лет тому назад или 15, наверное, бы очередь стояла на несколько километров. А сейчас у нас более чем скромные тиражи наших изданий – 3000, 5000. Именно потому, что у нашего читателя у людей интеллектуальных, интеллигентных, именно у них нет денег, именно у них. Та литература, которую издаем мы, она ведь нужна только этим людям. Их на самом деле очень много. Кто у нас покупает книги в нашем издательстве, да и у сотен других? Только фонд Сороса. А библиотеки наши ведь российские их не покупают. Говорят, что у них якобы нет денег.
Ольгерд Липкин, литератор, директор издательства «Текст».
Роль книги, значение книги в советские времена была преувеличена. А роль книги вот в наше нынешнее время, она сильно недооценивается. И по моему ощущению, серьезного какого-то перелома в умонастроении в обществе, в читательских умах не произошло. Раньше, когда книги выпускались дозированно и строго подконтрольно, было известно, что издать, кого, в каком году, в каком количестве, надо, не надо, и какое прикрывающее предисловие, предисловие, все было заранее известно. И книга становилась невольно предметом повышенного спроса. Ее покупали, чтобы была. Но это очень естественное стремление человека. Если есть, продается, тебе нужно купить, тебе вообще нужно сейчас срочно купить что-нибудь летнее платье, в магазине столько шерстяные костюмы, ничего в ближайший год не предъявится, ты хватаешь шерстяной костюм, чтобы он у тебя был, хотя он тебе не нужно его носить. Также покупали книгу. Не потому, что она была красивая, некрасивая. Надо иметь, я не прочту, детям достанется. И я вспоминаю, как я в детстве там писал номерки на руке, не в очередь за хозяйственным мылом, а в очередь за собранием 15-томным Бальзака. Книги ставились на полку, покупались, и 100-тысячный тираж поглощался мгновенно. И эта инерционность, она продолжалась первые годы, когда вот открылись ворота. И мы издали собрание сочинений братьев Стругацких, кстати, не самых последних писателей. Весь мы издали 13 томов тиражом больше, чем 200 тысяч экземпляров каждого тома. И это было естественно, они мгновенно раскупались. А потом постепенно все пришло в свое нормальное русло. И тиражи резко упали. Потому что книгу стали покупать точно так же. Появилось все, так же, как и в продовольственных магазинах, появилось все. И также книги появились, ну, не все, но очень многие. И мы вышли на конкурентный рынок, и началась борьба за читателя. И, ну, и мы, естественно, немножечко тоже меняли свой облик.
Дмитрий Володихин.
Книг выходит много, но все больше книг выходит малыми, сверхмалыми тиражами. По сравнению с СССР и с первыми, из начала 90-х годов, в конце 90-х колоссальное количество книг во много-много раз больше уходит тиражами в несколько сотен экземпляров, 1000 экземпляров, 2000 экземпляров. Это уже крупно, это уже почти массовая литература. Хотя в советское время какой-нибудь районный центр мог похвастаться изданием книг на таком уровне. Скажем так, золотое дно русского книжного рынка, то, что сравнимо по своей выгоде с торговлей, я уж не знаю, наркотиками и белыми рабынями куда-нибудь в Алжир, это, конечно, учебная литература. Учебники, которые обеспечиваются государственным заказом, которые входят в федеральный комплект, которые так или иначе востребованы школой, это то, что дает колоссальные прибыли. Ну вот, например, издательство «Драфа» занималось учебной, и занимается учебной литературой фундаментально, и не зря там возникли бесконечные отстрелы их менеджеров и высокопоставленных администраторов. Если говорить о литературе исторической, то здесь художественные вещи отошли на второй план. Читатель абсолютно предпочитает вещи документальные, вещи, которые связаны с реконструкцией исторической действительности, вещи, которые рассказывают о технических сторонах, скажем, военного дела, дипломатии, строительства. Роман, повесть, рассказ, построенный на историческом материале в глубочайшем загоне.
Ольга Елисеева, историк, сотрудник издательства «Аванта».
Какие у нас существуют способы прихода книги или текста к читателю? Приходит автор в издательство, в любое, и говорит: «Я гений, печатайте меня». Второй путь. Приходит маститый, уже всем известный автор, приводит молодого и говорит: «Он гений, печатайте его». И третий путь. Никому неизвестный автор садится, как и на улице, и, значит, исполняет свои произведения под две струны. Это широко известный путь, который начался еще с римских поэтов, читавших свои произведения на площадях. И, в общем, в нашей стране он очень сильно распространен. В свое время существовали и у нас нарождались в России до дефолта небольшие литературные агентства. которые помогали авторам пристраивать их рукописи. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что человеку сложно ходить по издательствам со своей книгой и получать постоянные издательские пинки. Многие после этого, ну, одни выживут, другие пойдут и повесятся просто, ну, грубо говоря. Хотя такие случаи бывали. Так вот, литагент... Это человек, который получает удары не за свою рукопись. Ему легче, значит, здесь действовать. Но, к сожалению, у нас в России настолько малы гонорары, что писателю фактически нечем заплатить литагенту. То есть после дефолта у нас фактически жизнь литагентств замерла, и литагентств почти нет. Ну, что такое $500, скажем, за книгу? Это за художественную книгу. Которую нужно писать, ну, иногда год, два, или там, если это шедевр, больше. Это, в общем, очень и очень мало. Писателю нужно каким-то образом кормить себя и семью. Следовательно, он начинает заниматься литературой в плане хобби. И как бы в плане чего-то для себя интересного. Теряется профессионализм. Это не профессия для него становится. И вот можно сравнить положение наших писателей с положением, скажем, человека-кустаря, который вынужден, или крестьянина-промысловика, который весь день тратит там на поле, а по вечерам что-то такое мастерит из бересты и создает какие-то маленькие шедевры.
Семен Экштут.
600-летний дворянин Пушкин, который живет литературным трудом, конечно, был белой вороной. С другой стороны, в это время уже продавать свою рукопись перестала быть стыдным, перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Именно благодаря Пушкину. И он прекрасно это осознавал, и одному из своих современников горько сетовал, что он винил себя в том, что он вывел литературу на рынок, на торжище. И наряду с пушкинскими произведениями на этом торжище стали продаваться, скажем, произведения Фадея Булгарина. Булгаринские произведения продавались гораздо лучше пушкинских, и Булгарин был исключительно оборотистым человеком, который зарабатывал большие деньги не только на продаже своих, ну, не очень высокого качества художественных произведений, но и на рекламе. Потому что он в своей «Северной пчеле», может быть, впервые в России вел то, что в наши дни получило название скрытой рекламы. И у него, скажем, персонажи отрицательные покупали товары, которые он хотел охаять. А наоборот, персонажи положительные покупали товары, которые он хотел похвалить. И есть литография, значит, где изображен Фадей Булгарин в гостином дворе, и его окружают купцы, которые зазывают каждый в свою сторону, что предлагают ему товары. Очень часто он печатал рекламу на основе бартера, и с ним расплачивались товаром. Вот, с одной стороны, было дворянское отношение к литературе, отношение такого плана, что поэзия или писание прозаических произведений – это высокое служение, и здесь нет места меркантильному расчету, нет и не может быть места меркантильному расчету. Было отношение к литературе как к делу сугубо государственному, и в этом случае литератор воспринимал себя как государственного чиновника, который должен получать жалование за свой труд, но не литературный гонорар.
Вацлав Михальский.
Книги нашего порядка читает, ну, в лучшем случае, 1% из ныне живущих. Издавать книги сейчас неизвестных авторов, раскручивать, это ведь очень дорого стоит. У нас нет силы, возможности ни на какие раскрутки. И потом мы издаем то, в чем абсолютно уверены. Понимаете, вот я точно знаю, что книга, особенно для наших людей, российских, которые достаточно бедные, тяжело живут, должна быть источником наслаждения. Понимаете, я могу дать только то, в чем я сам абсолютно уверен. А нету, поверьте мне, нету 25 авторов свежих, которых бы я мог издать сегодня. Их нет в природе. Может быть, где-то есть один, он проявится. Можем мы с вами вспомнить слова Фолкнера, когда ему вручали Нобелевскую премию. Его спросили, что вы думаете о писателях в России. Он сказал, не знаю, страна большая, наверное, должны быть.
Ольгерд Липкин.
Мы считали для себя всегда главное, что мы должны издавать хорошую литературу. Это очень вкусовая вещь. Определение хорошее, плохое, это я не верю в возможность объективной оценки. Мы считали, что мы должны издавать то, что нам интересно самим, что нам нравится самим. И что, с нашей точки зрения, может понравиться еще достаточно большому количеству людей. На Западе, в общем, многие люди идут тем же путем. Это основа интуиции. Как рассказывают, что старый Роульд, такой великий немецкий издатель, он, когда рукописи ему приносили, он их нюхал. И вот если запах ему нравился, он принимал, от которого шел в манускрипт. Если не нравился, он говорил, нет, это несите в другое издательство. Это, я думаю, что это легенда, это утрировка. Но, в общем, это в известной мере так оно есть. Это, так сказать, вкус или обоняние прямо в прямом смысле. Вот, и мы печатаем поэтому то, что нам нравится самим, стараясь по мере возможности вытаскивать или очень сильно забытое, или совершенно неизвестное.
За год в Москве продается примерно 12 миллионов книг. Точному учету не подвластны лотки, книжные развалы и ярмарки. В крупных магазинах книжные полки соседствуют с канцтоварами и продуктами питания. Продается в основном массовая литература. Особые лавки для самых образованных скрываются по подвалам зданий и задним комнатам издательств. Часто на них нет вывесок. Свои знают, куда идти. Не то в провинции. Дмитрий Володихин.
Если полистать книжные обозрения, то там регулярно, один раз, может быть, в 3-4 месяца появляется письмо у провинциала, который кричит: «Я задыхаюсь от того, что мне нечего читать. Я прихожу в магазин и вижу ничтожный процент от того колоссального изобилия, которое царит в столицах». В России есть несколько мощных книжных центров. Периферия намного хуже, намного беднее снабжается литературой, чем в прежние времена. Почему? Потому что, невыгодно возить книги туда, где их не купят. Те провинциалы, которые кричат от недостатка книг, составляют сравнительно небольшой процент населения. Людей, которые могут покупать книги в провинции, еще меньше, чем в столицах, там еще меньше денег. И очень дорого стоит, конечно, транспорт.
Ольгерд Липкин.
Если приехать в любой провинциальный город, даже в большой, Саратов, любой большой провинциальный город, и зайти в книжный магазин, это бедность. Книг нету. Университетская публика есть, интеллигенция по-прежнему есть. Они приезжают в Москву, чтобы покупать здесь книги, потому что книготорговцу, он еще не может переучить себя, что нужно работать с каждым покупателем, с каждой книгой. И вот удобно продать 1000 экземпляров Марининой. Значит, надо брать 1000 экземпляров Марии, но он их быстро продаст. А брать 2 книги этого автора, 3 книги того автора, 5 книг этого автора, неудобно, мелко хлопнуть, надо возиться. И пока еще каждый человек, который хотел прочесть Анжелику, не прочтет Анжелику, не поставит себе на полку Анжелику, пока вот это вот не будет насыщено, я не думаю, что ситуация изменится. Пока существует, кстати, этот ударный спрос на литературу, вот такой второй категории, он уменьшается, безусловно уменьшается. Если я сужу потому, что издательства, которые раньше выпускали исключительно эту литературу, стали немножко, стали уже обращаться к классике. Они еще пока не обращаются к неизвестным именам, они берут только отработанные. Я, кстати, тоже беру отработанные. Я с большим удовольствием там могу издать Торнтон Уайлдер, например. Ну, почему нет, прекрасно. Или вот Фолкнер, который я упоминал уже раньше, или Генриха Бёля. Особенно если это вещи, которые не очень известны или совсем неизвестны в России. Но они вот обращается пока только к абсолютным именам. Причем тоже, вот это, ну, условно говоря, Ницше. Вот Ницше все знают, Ницше можно издавать. Но замечательно, если они вчера издавали какой-нибудь фэнтези, исключительно там какие-то сумасшедшие фэнтези для определенных группы фанатов, то теперь они идут и фэнтези, и Ницше. Дай бог. И Толстого, и Достоевского.
Вацлав Михальский.
Нам приезжают люди из Америки, из Европы, из Австралии, из Африки. Прямо покупают здесь их и куда-то везут все дальше, и там перепродают. Я знаю, что нашими книгами торгуют все европейские магазины, все американские магазины, все израильские магазины. Нам от этого, к сожалению, так сказать, мало что достается. Ну, потому что у них есть возможность купить у нас за наличные, за рубли, а там продать так, как им хочется продать. Ну и слава богу. В Израиле в одном, подумайте, сколько читающих людей. Огромная ведь масса интеллигенции выехала, а в той же Германии. В России наши книги продаются во всех главных магазинах Москвы. И я думаю, что во всех областных центрах, другое дело, по очень мало. Книги у нас дорогие, берут их помалу. тиражи маленькие, себестоимость высокая. Ну, как сказал вот один человек приезжий, я не помню, из какого он города был, из Новосибирска или из Свердловска, или из Ульяновска. Он сказал, у вас очень дорогие книги, но мы не можем позволить себе такую роскошь не иметь вашу книгу в магазине.
Ольгерд Липкин.
По закону я могу украсть. Ну, в России такие законы своеобразные об авторском праве, что они позволяют... На сегодняшний день входят слухи о том, что они будут подкорректированы в сторону неких общеевропейских контактов. То есть, скажем, суть заключается в том, что то, что украдено, можно красть дальше до бесконечности, чтобы у вора не было перед тобой преимущества. Значит, если, условно говоря, книгу в некую Фолкнера кто-то издал пиратским способом, то она становится public domain, она становится общественным достоянием, и дальше можно ее как бы воровать всем. Ну, разумеется, в том случае, если эта книга была издана до 1973 года, до подсоединения России к Женевской конвенции. А потом Россия подписала Бернскую конвенцию, но без обратной силы. То есть теперь пока 50 лет, может быть, будет 70 лет после смерти автора. То есть формально Фолкнер охраняется, формально Герберт Уэллс, формально и в Кнут Гамсун еще охраняется. У нас есть книги страшно дешевые, невероятно дешевые. Люди, с которыми я начинаю работать снова, новые мои партнеры западные, они не могут поверить, что книга в России стоит доллар. Так доллар книга. Не понимаю. Ну, книга, которая в Германии стоит там 40 марок или в Штатах 20 долларов, здесь стоит доллар. Так оно и есть. Можно зайти в любой книжный магазин и там убедиться. Доллар, ну, 2 максимум. Так что можно сделать, какой может быть гонорар, если я издаю 5000 книг? Это все-таки достаточно элитная литература. Ее трудно продать больше, чем там 7-10 тысяч практически сейчас невозможно продать ее. Потому что ее покупают, еще раз говорю, только те, кому она нужна. А не, только, не для того, чтобы просто была дома еще одна книга Беккета там или ЮНЕСКО. Да, ну, бывают люди, которым нужен Бек, которым нужен ЮНЕСКО. К тому же, это люди, как правило, бедные, но интеллигенция, что поделать, она всегда была не шибко богата, сейчас она совсем не богата. То есть, они отрывают от чего-то, они покупают меньше на одну пачку масла, на одну книгу больше. И даже если мы все это продадим, выручки от всего этого дела настолько невелика, что можно договориться с издателем. Это первое. Второе. Существует достаточное количество, если говорить о переводной литературе, разнообразных фондов, и правительственных, и неправительственных, которые помогают в приобретении прав. И мы с ними активно работаем. И теперь уже, ну, по прошествии некоторых лет работы, когда они понимают, что они имеют дело с надежным партнером, а не с жуликами, то всегда можно найти здесь, ну, людей или организации, которые по нашей просьбе эти права приобретают. То есть мы их получаем практически бесплатно.
Семен Экштут.
Влияние литературы на современников бывает самым различным. Ведь когда Карамзин написал «Бедную Лизу», то прокатилась определенная волна самоубийств. И когда Гёте написал «Страдания молодого Вертера», это тоже привело к самоубийствам. И вы же помните эту известную эпиграмму, которая была написана, я не знаю, ну, на одном из камней или на одном из деревьев в районе Симонова монастыря. «Под камнем Сим лежит Эрастова невеста, топитесь с девушкой, в пруду довольно место». По-моему, так. Вот. Поэтому степень влияния бывает различной, и само влияние бывает качественно разнообразным.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Русская книга» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».